Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. То есть, смотри, для того, чтобы иметь отправной пункт, нужно сначала четко избавиться от идеи творения сосуществующего Бога. То есть нет никакого. Не то, что там нет никакой Вселенной, которая была создана там 13 миллиардов лет назад, с атомными молекулами и так далее. Нет никакого отдельного духовного мира, нет ничего. Это все существует в восприятии самого же Бога от вечности. И когда говорится, что вот Бог в творении, это Бог на себя, вот что такое первоисходящее? Это когда Бог от вечности на себя самого взирает как бы со стороны.
Да.
Вот он в себе формирует это как бы.
Да.
Вот знаешь, когда и человек бывает, человек сидит и о себе думает.
Да.
Вот я такой-то, такой-то, и он как бы на себя сверху смотрит, рассматривает свои побуждения,
анализирует свою жизнь,
да. Но он же не выходит из себя, он не, тут не ставит какое-то тело или робота, он в него входит и на себя рассматривает издали микроскопом. Нет. Он смотрит на себя со стороны, но изнутри самого его же сознания. Он как бы просто абстрагируется. Вот чтобы рассмотреть самого себя, нужно от самого себя абстрагироваться. Потому что когда человек вот в себе, он действует по принципу акция-реакция. Вот он на это так смотрит на мир, да? Что-то побежал, он схватил. Что-то это вот, он отбился. Что-то это вот. То есть он весь вот в себе в действии. А тут наступает как бы некая рефлексия. Он выходит за рамки этих действий, и он может при этом бежать, хватать и так далее, но при этом он на себя смотрит, усмехается, анализирует. Вот в нем есть как бы, он уже как бы из двух состоит себя. Одна себя активная, что-то делает, ну там сидит картошку чистит. А вторая, она как бы абстрагировалась, как бы села в позу
лотоса. Я это все прошел лет 20 назад.
И
это
думаю.
Самонаблюдение, это известная вещь.
Нет, ну я просто даю пример, как это
кто
происходит в Боге.
Кто делает это самонаблюдение? Вот я сейчас говорю, я пальцы ставлю. Но вот я в стороне смотрю и наблюдаю, как себя, либо я сижу, смотрю, либо... Вот кто этот смотрит на себя второго? А то первый на второго, вот на этого. Внутри на внешнего.
Нет, ну постой, есть...
Ты чай будешь?
Да.
Есть такое понятие, как раздвоение сознания. Ты слыхал? Это психическая болезнь.
Это болезнь. Шизофрения – это расщепление сфренус, черепа.
Но,
это не сознание, а именно черепа, мозговые ткани, мозговых центров. Синапсовый кол этих...
Не, ну выслушай. Но
да.
В раздвоенном сознании бывает расстроенное сознание. Так бывает.
Да.
А когда человек одна личность, он себя другую личность не вспоминает. Это уже действительно две личности в одном теле. Единственное, что их объединяет, это тело, в котором они живут. И одна личность может что-то делать, пока другая отключена, а когда вторая возвращается, она в ужас приходит от того, что она чувствует, что это не она делает. Но уже это нечто совершенно.
Ну,
а когда человек
знаю, да.
себя...
Я это все знаю. Это, ты немножко не так. Ты не так это говоришь.
Ну, дай же мне это
доказать. Да мы уезжаем не в ту сторону.
А, нет, мы уезжаем не в ту сторону.
Но...
А когда человек сидит и себя анализирует, рассматривает, стороны, он не чувствует себя раздвоенной личностью. Он четко осознает, что это я себя анализирую, но как бы со стороны. Хотя это инструментарий, он как бы на себя глядит со стороны, неким внутренним зрением. Но он при этом знает, что он не стал из Васи Петей, который этого Петю рассматривает, судит и так далее. Это не два личности в одном теле. Это как бы в одной личности идет размежевание.
Как это происходит? Ну, как ты считаешь? Как ты вообще себе представляешь?
Через абстрагирование.
Как это абстрагирование? Вот как конкретно? Это магическое действие. Саша, это магическое, это школьная работа. Это учитель показывает и ученик повторяет. В школе, так в школе имеется в виду мистическая школа.
Не, но все равно это один и тот же человек.
А потом
это
он уходит. Что дает учитель ученику?
Стоп, мы сейчас...
Вот объяснение там более точное. Я оттуда исхожу.
Я тебе пытаюсь объяснить, как Бог ответит, абстрагируется от
ого.
Себя.
А где
на примере
что такое?
Человек.
А, нет, немножко не
чтобы,
так.
А как, какие механизмы абстрагирования самого
да.
себя, это никто не знает. Это он знает только он сам.
Нет.
Мы только знаем, что это есть. Мы это то, что мы
знаю,
определяем
даже,
по
это...
следам.
Саша, вот видишь, мне трудно говорить, потому что я литературу эту прошел, и абстрагирование Бога
можешь.
Себя тоже есть. Это литература. Она может быть ложная, а может быть... Ну, у кого спросить? Ты говоришь об абстрагировании, а там совсем по-другому это обсчитывается. Точно, но механизм другой. Что мне делать с теми знаниями этими? Какое выбросить, какое ставить?
Выслушай.
Тут общие слова, там конкретика.
Там.
Ты даже не знаешь, о ком я говорю.
Да какая разница? Методик много, я все тоже
не читал
литературу.
Нет, потому что это извини. Говорить о Боге, о нем как...
Но о Боге мы можем сказать то, что мы этого не
это
знаем.
Вы
Если
говорите.
Человек говорит, что он знает, он лжет. Знаешь, есть вещи, это все же кто-то тебе приходит, рассказывает, что вот он вчера съел, допустим, 20 килограмм красной икры. То есть рассказать он тебе может.
Нет, ну не в этом
но
дело.
Но ты знаешь, что это мы просто физическое.
Мы в слова заходим, мы уходим в слова. Я говорю о мистическом опыте. Ты говоришь о банальщине. Значит, как мне быть с мистическим? Или мы вообще эту тему отбросим, я останусь при своем, ты при своем. Но тут, говорит, как бы два Бога. Сосуществует. Такого нету.
Да
в чем
нет.
он сосуществует? Тогда другое слово найди,
да
другой
нет.
глагол.
Да нет, вот это один и тот же Господь от вечности, который как бы глядит на себя.
Ага, без как бы, как? А как на самом деле? Без как бы. Вот за словом
нет.
«как бы» что прячется?
Ну, не надо стучать по стулу.
Что за словом «как бы» прячется?
Я сейчас объясню.
Но.
Вот, если нет «как бы», это значит, что он из себя выделил какого-то Бога, и теперь их двое. Вот тогда не было бы «как бы».
Внимание.
Тогда бы не сильно. Вот был Бог номер один, был бы Бог номер два, и этот Бог номер два смотрел бы на Бога номер один. Реально. Но такого не может произойти в реальности.
Что
Бог
за этим
себе,
стоит?
Бог в себе не
что
может разделиться.
За этим стоит?
Поэтому говорится как.
Что говорит эти слова? Латинское и этот сам. Что говорит Сведенбург по этому? Именно этому вопросу конкретно. Где об этом можно прочитать? Что он имеет в виду?
Там много чего говорит.
Ну, я хочу увидеть. Я слышу так. слово «дух» и слово «душа». У меня совсем по-другому все обслаживается. «Душа» я иду. Я сказал «сон» в этой
вот,
книге. Не нашел
оно
сон.
Говорит. Оно говорит, что Бог создал творение в самом себе. Вот что он
да,
говорит.
Да, да,
ты
да.
эту цитату знаешь. Я ее цитировал много раз. Бог создал творение не где-либо вне себя, а в самом себе. А также он говорит, что солнце мира духовного – это первое исходящее творение. Но если творение находится внутри Бога, то куда он может исходить? Самого же себя?
Вот,
из себя в себя?
Вот я тоже так задавал себе
это вопрос. Это же глупость.
Вот раковая опухоль клетка смотрит на здоровый организм, она может сказать, я тут, я такая, а они такие. А те тоже смотрят. Ну,
это смотри, вот это мышление, вот это, потому что ты мыслишь по пространству.
Да.
По времени. Вот смотри. Вот,
но по-другому никак.
Вот. А надо научиться мыслить по-другому. Потому что иначе ты все время будешь не понимать, как
ну,
же.
Ну, научи.
А для того, чтобы... Но я не могу, и никто не может научить мыслить сразу положительно. Надо
как
отучиться
ты,
мыслить как... отрицательно. учиться расформировывать неправильное воззрение. Вот. Тебе говорят исходящее. Ты сразу начинаешь думать вот по пространству и по времени, как из одной комнаты пришел в другую. А ты должен сказать, нет, этого не может быть. Потому что там нет пространства, времени, разделения.
А что
же? То есть исходящее это некий термин, который передает нечто, что не описывается пространством и временем. Это вот как в этой цитате говорится, что Господь есть и как форма, и как не форма. Что значит и как форма, и как не форма? А это потому что...
А не форма тогда что?
Ну вот вопрос, а что ж тогда
видеть? Идея? Нас... Рупа? А рупа?
Нет.
Идея. Идея. Ну а как?
А что такое идея?
Да. Ну, то есть я могу сказать идея.
Что идея это фикс, идея есть.
Это то, ментальное построение.
Нет. Нет. Идея это и есть. Это если ты возьмешь даже Платона с миром идей. Вот возьми Платона, откуда все это происходит, эти идеи, те сам термин идея. Идея это первосущность. Это вот помнишь, как люди сидят в пещерах, а там проносят какие-то фигуры на заднем плане, и они видят только тени. Так вот, идея – это та кукла, которую несут, а ее воплощение в нашем сознании – это вот эта вот тень. Вот,
да.
Наше представление в сознании – это тень. То есть идея в себе – это реальность, а наши представления, которые сплетены из идей, это вот эти тени. То есть у нас в сознании сплетены тени. А мы думаем, что это тени, это и есть
вот эти вот тени. А Бог, в пещере сидит, Бог тоже так думает? Как он думает? Вот как он думает?
О Боге можно знать только то, что он сам открывает. Понимаете?
Да.
То, что он сам не открыл своему творению, да. Мы этого знать не можем.
Да. И вот он открывает сочинение Кастанеды. Как это делает? Вот было конкретика.
Да нет, кого
это? Я хочу. Нет, потому что Кастанеда говорит, Думбана тот говорит нам, как это делается. Я этот механизм вот так. А мало ли что он говорит. А теперь смотрю, опа, какой это перекличка. Ну ты же нет, не, ты материала
есть.
Не знаешь этого. Как? Я не могу с тобой
нет, перекличка
говорить.
Перекличка есть.
Кому? Если был бы Дон Хуановец какой-то, я бы сказал, вот тут, как ты представляешь, как я. Вот. А зачем это надо,
так,
вообще-то говоря?
Постой.
Мы же в это состояние вредем и будем там вот эти, как эти вот столы сидеть.
Ну не надо стучать по столу.
Мы будем столами.
А, выслушай. Вот. В латинском слове есть такая фраза. Ложь видится и понимается из истины. Но истина не видится и не понимается из лжи.
Да, я даже прочувствовал. Я это прочувствовал даже.
Какая основной гвоздь, на котором стоит подход, с которого начинается церковь, в том, что божественное слово – это есть истина. То есть вот ты сидишь, говоришь, вот это есть Кастанеда, вот есть божественное слово, там такая-то, а суть заключается в том, что божественное слово есть истина. И мы должны все рассматривать из этой истины. Кастанеду, там, математику, все. Вот с этого начинается вера. То есть, ведь это недоказуемо. Вот помнишь, когда Иисус Христос говорит, что я Сын Божий, ему говорят, ты сам себя Богом делаешь. Вот кто засвидетельствует, что ты? Он говорит, ну как, вот я свидетельствую, отец свидетельствует, уже два свидетеля. Но для иудеев это не доказательство.
Да не только для
и вот смотри, все согласятся, что ну, уже само, даже чтобы люди согласились, что Слово Божье это истина, для большинства вообще никакого Слова Божьего нет. Они ходят и говорят, вот есть мнение. И то мнение, и то мнение, все должно быть доказано. А уже когда человек приходит к тому пониманию, что вот должно быть, что вот истина, которую Бог открыл, и это Слово Божие, он тогда уже не сомневается, что где-то есть абсолютная истина, которая не есть мнение, а есть диктат, есть императив.
Так, как вот. Это получилось? Вот вдруг не было, и вдруг почему он поверил или доверился? Кто доверился? Почему? Кто тот, кто доверился? доверился. И какое ко мне вот Анатолий имеет значение, если он где-то с небес пришел?
Так, послушай. Это на самом деле очень большой внутренний дар человеку, когда он приходит к такому убеждению. И он думает, что он приходит к нему сам.
Не-не-не, я уже это выбросил. Все,
да. Да.
Но
да,
тем не менее, почему... Я воспрошаю где-то внутри каких-то своих, почему так происходит, что так получается? Вот почему так, почему здесь сижу? Что я тут делаю? Кто меня сюда привел? Я тебя не понимаю
вот много. Послушай, человек
и есть. И тем не менее сижу здесь.
Планета.
А?
Человек есть планета. Ну, скажем, страна, ладно.
Да.
И в этой стране происходят переселения народов, подвижки, войны.
Да.
А в человеке это все проявляется в виде чего? Изменения сознания, восприятия, мнения.
Паны, вы об этом как раз и не говорите. Вы говорите об наитии, перцепции. А где же у вас концепция и сознание? Вы ни слова не сказали об этом. Тут об этом нет. Я же тебе об этом говорю.
Да, об этом...
Концепция делает
я
все это.
Я об этом говорю тысячу раз.
Да ничего ты не говоришь. Я тебе говорю,
ну, смотри, ты даже меня не хочешь слышать, потому что ты постоянно... Не пытаешься слушать, что
кипит
я
наш
говорю,
разум возмущен.
А слушаешь свою реакцию.
Да.
Как? Надо давай. Совсем по-другому.
А ну давай. Как? Ну-ка, ну.
Вот.
Где ты говоришь?
Хорошо. Когда я рассказывал много раз восходящая и нисходящая процепция.
Так.
Не процепция, а восходящая и нисходящая последовательность, извиняюсь.
Ага.
То есть, смотри. Это одно из утверждений латинского слова, что нет наития низшего на высшее. Есть наитие высшего на низшее.
Внушение, так. Внушение, что при этом подразумевается? Внушение, вносение. Что-то вносится куда-то.
Наитие. Что такое наитие?
Вот. Инфлюксус.
А
но у меня вот тут
высшее, оно же внутреннее. То есть внутри, вот, допустим, есть ангел. У него внутри есть некие состояния. Эти состояния – это небеса, пребывающие в раздельной степени над ним.
Над ним как? Буквально в смысле над ним или внутри?
Внутри ним.
Внутри него.
В раздельной степени. Из этого сформированы внутренности его рассудка, его сознание, его мышление. Но тут он страна страдательная. Вот смотри, это человеку представляется, что он думает, но на самом деле эти процессы в нем текут. Он их не контролирует. Он может контролировать иногда их направление.
Он наблюдает их
только. Он наблюдает, да. Но как он их наблюдает? А большинство процессов мы наблюдаем по проявлениям в реальной жизни. Потому что...
Ты проскочил, дорогой.
Нет.
Ты же правильно сказал, ты начал правильно. Наблюдающие, вот этот атма, и вот этот, вот и все трое наблюдая, и не... они отождествляются,
но
и
ты...
думают, что это жизнь.
Все это фигня. Но вот это же мне не даешь сказать.
А ну давай теперь ты скажи. Так, где ошибка моя?
Человек не может наблюдать внутри себя протекающих процессов. Он может наблюдать их отражение в своем чувственном восприятии.
А человека нету. Раз уже на это пошли есть. С этих козырей. Нету человека, есть волна, пакет.
Не, ну видишь, ну ты хочешь поспорить. Ты не хочешь выслушать.
Ну, я не могу сложить, у тебя куски где. Ну,
человек это
есть?
Форма. Вот ты себя чувствуешь человека.
Да, форма. Кто во мне спорит? Кто тот, кто во мне спорит?
Вот ты себя...
Это божественное? Или...
Ну, выслушай, ты себя человеком чувствуешь, понимаешь? Это дурацкие рассуждения. Кто во мне, что
да,
во
да,
мне?
Да,
это
да.
Все дурацкие рассуждения, извиняюсь. Вот ты начинаем с того, ты себя чувствуешь человеком?
Ну да, две руки, две ноги.
Единственное. Ты не чувствуешь себя отдельно? Рукой, ногой, ухом, носом, глазом? Не чувствуешь, правильно?
Да нет уж, как сказать. Я наблюдаю себя, когда тело начинает диктовать,
нет, ну вот, то, что
вот сейчас, оно выходит из-под контроля моего какого-то я. Вот я начинаю зажигаться. Вот тебе, и я наблюдаю еще, охватываюсь. А бывало, что я и не схватываю. Вот она, пожалуйста. Кто это тот, кто
схватывает? Но ты чувствуешь, что это все происходит в тебе.
А?
Ты чувствуешь, что все это в тебе?
Конечно, да. Потом, когда я уже...
А, нет, во время ты тоже себя чувствуешь единством. Ты можешь думать, понимать, что это в тебе как бы разные струи, но поток един.
Я не просто думаю, я их осознаю.
Но осознаешь как единство. Как
нет, вот тут как раз я не сознаю себя. Это я могу ментальную какую-то конструкцию сказать. Я якобы, теоретически, ничего подобного. Когда мне выводит, тут это я там кулаками махал туда-сюда, потом говорю, что такое, да как ты же творец был, как. То есть мне потом стали возвращать меня туда. Я стал думать, я вспомнил, да, вот тут, кто же, как же, где же я бил, так кто тот, который бил. Ну это было сон.
Вот когда ты начинаешь думать, вот тогда у тебя начинает казаться, что это что-то не то. А пока ты не думаешь, ты действуешь вот как сороконожка известная.
Ну да, 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 да.
Пока она не думает, она бегает своими 40 ногами без всяких проблем. А вот когда она начинает думать, у нее начинаются проблемы. Как же она управляется со своими 40 ногами? Когда она пытается управлять и снизу этим механизмом. Потому что человек рождается изнутри как единое целое, где все согласовано в единстве.
Нет. Как раз не согласован. Если был согласован, все бы херувимом были.
Да нифига подобного. Оно-то, кстати, и было изначально до падения. Потому
а сейчас что?
Варианте, а сейчас в человеке рассудочное отделено от волительного. Вот,
вот
сейчас он составлен
да, да, да.
Как бы из
отдельных частей. Совершенно верно. Вот я об этом и говорю.
Но это только кажущееся разделение.
Ах, ты с каких. Я ж тебе и говорю, тут.
Двойственность. У Павла, ты почитай,
потому что если бы оно было на самом деле разделено, то в тебе жило бы две личности, вот как в людей, у которых раздвоение сознания, да.
Значит, есть общее, всеобщее какое-то я. И есть какие-то маленькие, куда всеобщее влезает, отождествляется, она тут. Вот сижу, пишу конспективы. Но в это время, вот для летнего кармана, я могу даже не заметить.
У Павла ну, написано, есть такие строки. Я что хочу, не делаю. А что не хочу, то делаю.
Когда он говорит, я что хочу, на каком я имеет в виду? Вот это всеобщее,
вот
да?
Целостность не всеобщее, а целостность восприятия. Одна личность, одно.
Если два я, это раздвоение сознания.
Это великая, великая личность начинает мельчаться.
Великая.
Ну ты знаешь целое, вот она и целое, вот это великое.
Почему великая?
Ну целое, большое, общее.
Маленькое попало, это что?
Да нет, нет, ты говоришь, я хочу, вот это я. Он говорит, а я в великом каком-то.
Нет, нет, нет.
А каком он я говорит?
Он это себе, вот осознающим себя Павлом.
О своей собе.
Нет, он как раз не о своей собе. Ты, пожалуйста, не выдумай. Нету тут собе. Кто великое или общее, всеобщее? Махо, я или альтер-эго. А оно никакая не собе. Она противостоит собе. Собе как раз сидит.
Вот все, что ты рассуждаешь, это все поток сознания. Бессмысленный
да.
Причем.
Бессмысленный по отношению к кому и чему?
К самому себе, кроме всего прочего. Потому что
что-то мы как-то никак не вот. Вот надо, это надо найти. Тут вообще какой-то вот знаменатель.
Смотри, я на эту тему написал кучу классов. Там все разложено по полочкам.
А ну покажи. Напомни. Как вот я уперся, вот я уперся в два Христа. Какие Христа? В два Бога. О чем?
Где
это же модель?
Бога?
Да, я понимаю. Но у
да
нас...
нет там двух Бога.
Как бы. А что за как бы стоит? Ну раз ты сказал два Бога как бы, что ты...
Вот я тебе объясню, как бы.
Так.
Два – это две раздвоения сознания. А когда как бы – это не раздвоение сознания.
Не может сознание раздвоиться. Не может оно сознание раздвоиться. Но не может оно.
Может.
Сознанием это есть атма. Это дух, который сошел из этот божественный. Оно не тварное.
А слушай, если Бог создал творение в самом себе.
Ты почему ты что? Ты меня туда не суй. Я-то как раз другой.
Нет, я тебя спрашиваю, если Бог создал творение в самом себе. Это творение существует как нечто отдельное от него?
Нет. Если смотреть с Бога, оно в нем сидит. Он пребывает в нем. И он в каждом кварке, в каждом из кварков атом, из атома молекулы, т.д. Он в каждом пребывает.
Не пребывает.
Пребывает.
Не пребывает.
Пребывает.
Он в каждом пространстве, но отдельно от пространства, в каждом времени.
Да, не имеет значения.
Это имеет значение.
В кварках одно пространство, а на Бутсе другое. А в космосе третье. Но он везде пребывает, в каждом. На миллиарды, миллиарды, миллиарды,
нет,
миллиардов.
Не пребывает. Я тебе объясню, он пребывает отдельно от всего этого.
И при этом он это все наблюдает отдельно.
Во всем сотворенном нет ничего божественного. Самом по себе. Это вот тоже фраза оттуда.
Ни в одной вещи. Смотря что имеете в виду божественное, что не божественное. Что такое божественное? Божественное, божественное, которое нет.
Он создает вселенную в самом себе.
Кто?
Бог.
Так.
Он ее не выделяет из себя, правильно?
Конечно нет. Бог да. Но вселенная, которая оплодотворена, она-то думает по-другому. Откуда же грех пошел?
Она не может думать.
Как он так не может? А мы сидим с тобой. А кто сейчас вас спорит?
Это все видимость.
Так, нет, это не так. Это совершенно не так. Если бы это было так, мы бы давно
были... Во Вселенной нет ничего субстанционального. Кроме первоисходящего, да?
Ну, начинается. Все. Что ты имеешь в виду во Вселенной кроме... А в первой суб... А это что? Вот это... Ну, давай вот по этой конке. Я не могу говорить. Что ты имеешь в виду? Первая суб... Что туда входит? С какой материи? Что она такое? Какая функция у Бога здесь, в нашем мире? Первое. Что это такое? Вот там, где стоят ангелы первого мира. Что они такое для меня? И для этой реки, и для этого города Львова.
Вот смотри,
это нет никакой слова.
Вселенной существует.
Тангенсика, тангенсика, ну что не тангенсика, это внушение кого-то, ну тоже как-то, что? Вот так и ты говоришь, ребенок тангенсика, тангенсика, ничего, но для математика это конкретика.
Только не стукай.
Да смотри, какой я слышу, если ты муха в этом вправду, да, ты не понимаешь ничего, но если ты 70-летний стук, то все прекрасно понимаешь, так надо быть в каком сознании.
Но это упирается вот в эту классическую притчу о слепых и чипывающих слонах.
Нет, это не об этом упирается.
Не об этом.
Нет, совсем не так.
Ты?
Имеется в виду познающее сознание. Сознание, которое рассуждает. Оно, да. Оно разорвано.
Сознание, которое рассуждает?
Ну?
Это только рассуждающая часть одного сознания.
Да, 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 да.
Это
да.
Не есть.
Но она оторвалась от того великого сознания божественного.
Да, она никуда она не могла оторваться.
Она оторвалась, и за словом оторвалась, за этим глаголом.
Куда она оторвалась?
Слушай, да.
Нету, никуда.
Подожди, я закончу фразу. Под глаголом оторвалась.
Подразумевается.
Подразумевается отождествление.
Тогда ты неправильно применяешь слова.
Вот смотрите, как работает наш ум. Наше сознание.
Ты не знаешь, как работает наше сознание.
Знает. Знает, знает. Вот слушай сюда. Вот идет футбольный матч. А Киевская, Львовская, там это Карпаты и Ювентус этот. И наши идут. Карпаты загнали один гол, второй остался 2 минуты до конца. А те никак не могут отпитать. Но вот-вот-вот наши ворота завалят. И будет 1-1. Ну, и сидят львовяне, вот-вот в это время, а они там, ну сознание, это же его-то приходится здесь, но залезай ему в карман, он не заметит это. Воры этим за ним, этим, сознание, о котором мы говорим, оно никуда не уходит, а чего же он там уходит, в карман лезет и не осознает, что ему в карман лезут. Что это? Это же сознание одно и то же, но почему оно там, а этот не тут?
А что, карман есть сознание?
Да нет, ну я, мне лезу в карман, я не чувствую, как мне лезут.
Карман, это же не ты.
Да, конечно, не я, но сознание это не чувствует этот карман. Оно туда побежало, сейчас, вот, во.
В это время... Сейчас оно его не контролирует.
О! Почему? Потому что отождествилось вот с тем вон там в воротах.
Оно просто...
Почему так происходит? Минутку.
Чтобы ему не мешало.
Нет, почему так происходит? Да-да-да, одеваясь в одежду ментального тела, неким таким лучом идет туда, мне к центру заинтересования. Вот сейчас ворота, там любимая девушка или женщина, тут жратва, тут еще что-то, пока она внешняя. Но когда пьяный человек, это сознание находится здесь, в теле эфирном. Потом почему шатается? Эфирное тело наблюдает Смотрите, есть эффективное тело, физическое тело вываливается. То туда, то сюда, и человек...
Да, оно вываливается.
Вываливается, да. Это, вы это видели, это факт. Я тебе говорю об этом так, как я читал книги. Это
вы не видели,
да,
что Солнце вращается вокруг Земли?
Да, подожди. Я говорю о том, что сознание, этот атма,
вот смотри, одеты в эти... Сейчас вообще уж и не ясно куда.
Мы ушли, но сознание одно и то же. А как еще говорить?
А говорить нужно...
Сознание только говорить здесь, нужно... больше его нигде нету,
говорить,
Саша.
Говорить нужно только в терминологиях латинского слова.
Где
как тебя... Как только ты выходишь из этих терминологий, ты погружаешься в ложность и структуру этого слова.
Чем ты это докажешь, что она погружается, что это истина?
Это
ведом, ведом, 10 тысяч лет, а этому 200 лет.
Я же тебе объяснил. Вот с этого начинается вера церкви, когда человек приходит к тому, что вот это есть абсолютная истина.
У тебя веры нету просто?
Нету, такой веры нет.
И тогда он отбивается от всего остального. Он понимает, что это истина априори, а то не истина априори, даже если она выглядит как истина. Это вот как когда Коперник математическими расчетами пришел к выводу, что...
Не он пришел, а Господь перед него пришел. Нету Коперника. Ты что, что сказал? Нет Коперника, нет.
Почему ты вышел в его сторону?
А? Господь его рукой...
Я сейчас говорю о Копернике. Я сейчас говорю о том, как он пришел. Не надо выходить из рамок этого. Коперник математически пришел к выводу, что Земля вращается вокруг Солнца. Он этого не
через
видел.
Через аппарат математики.
Он этого не видел.
Кто не видел?
Коперник.
Ты видел, все прекрасно видел. Он и видел формулу, он и видел эту эллипсоиду.
Коперник глазами этого не видел.
Да. Барабанной перепонкой, да. Нет. Но внутри находится кто-то, который это все придумал.
Выслушай меня. Коперник пришел к выводу через математику, что Солнце вращается вокруг Земли.
Не Коперник, а его сознание.
Но дай мне договорить. Коперник пришел к выводу, что Солнце вращается вокруг Земли. Но... Это противоречило очевидности.
Да.
И все говорили, что он с ума сошел. И людям, которые не знали математику, он ничего не мог доказать, правильно?
Да.
Но он исходил из того, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Вот это был для него вывод абсолютно. И дальше он уже все делал, исходя из для себя, исходя из вот этого вот вывода, который противоречил очевидности. Хотя он мог бы себе сказать правильно, ну там что это, математика, может все это все там, фикция. А вот это же очевидно, что Солнце вращается вокруг Земли. Вот точно так же, когда человек тем или иным способом приходит к выводу, что божественное слово – это абсолютная истина, то он дальше действует уже исходя из этого факта. Как бы с его точки зрения очевидность наблюдаемая не противоречила бы слову.
Да.
Вот эти креационисты, они же вообще отрицают любые научные данные, только на том основании, что они твердо верят, что вот в буквальном смысле Библии все абсолютно фактологическая проблема. Это вот называется как бы неправильное применение правильного метода.
Ну, я тебя прекрасно понимаю.
И точно так же, вот когда приходишь к заключению, истина находится только в латинском слове. Что только вот там вот Бог через Сваденборга открыл человеку, как оно есть на самом деле. И тогда ты берешь и начинаешь изучать все это не с целью подтвердить для себя или опровергнуть.
Да.
А ты приходишь как вот первоклашка к учителю. Вот все, что он говорит, это полная правда. Тебе это надо только усвоить. Он тебе дает уроки, ты рисуешь, потому что он тебя учит.
Пытаешься осмыслить и понять, и принять.
Да.
Пытаешься.
Да. Так в чем база? Что я неправильно сделал?
Все, что ты рассуждаешь?
Мое состояние очень нормальное состояние.
Вот ты привлекаешь там Кастанеду,
да.
Веда.
Это мои религии. Одна религия, вторая, третья.
Человек не может быть 10 религий.
А? Человек что?
10 религий. Человек может быть только одно.
Он быть в этой религии, погруженный в эту религию.
Это как многоженство.
Как что?
Как многоженство.
Да.
Значит, человек может быть 10 женщин, он может называть женами. Но там нет супружества. Там есть ограниченная похоть. А супружество, оно только одно, с одной женой. Вот точно так же религия.
Вот так ты из одной религии берешь это да. Мне нравится, из этой мне вот это подходит, а из этой мне вот это подходит. И вот моя собственная религия.
Все так и живут, так оно и есть. Совершенно верно. Вот он правильно сказал, невольно.
Вот когда это
кончается. И складывается свой образ, свою
религию. Вот когда это кончается, вот оно начинается религия. А до этого это все пухать под видом супружества. То есть, вот как я читал вчера, это не супружественный, как Свободенбург пришел там к этим. Ну.
Ага.
К тем, которые жили в Медном веке.
В каком веке?
В Медном. Ага. Вот.
Свободенбург пришел.
Да, в том мире. Вот они обсуждают это вот, вопрос супружества, и тот ему говорит, что если человек не пребывает в супружестве, то он не может быть и в религии. Потому что если у него множество, ну, несколько жен, то он становится полностью материалистичным, и тогда он поклоняется не истинам, а фикциям своего воображения.
Совершенно верно.
Он сам для себя формирует
этот медный
из своих материалистических представлений. И,
грубо говоря, он поклоняется идолам.
Ну да. И восхождение в религию начинается с того, что человек очерчивает для себя вот этот четкий круг. Я могу думать о находящемся вне его из слова, но я не могу смешивать это между собой. Брать оттуда, оттуда. У меня такое было, когда я пришел только к этому, я же тоже весь был в этой, ну там, буддизм, тибет, эзотерика. Я сначала пытался это для себя тоже мастерить. Я думал, можно взять оттуда, оттуда, оттуда. Потом я понял, что это получается взрывчатая смесь, которая может взорваться, но которая ничего хорошего не объяснить не может. И только когда я был. У меня было так несколько раз, что, например, вот я уже рассказывал, мы сразу же мне верил в переселение душ. И тогда я наткнулся в книге о небе и обаде. В место, которое четко видел, опровергает идею переселения душ, я сначала очень обиделся. Я ходил такой, как бы. Первая реакция была очень жесткая. Потом я сел, начал анализировать и вынужден был признать, что да, вот в этой интерпретации мой личный опыт может выглядеть совершенно иначе. И потом у меня тогда сразу стала проблема. Какую интерпретацию принять? То есть я был привязан к той старой интерпретации, с переселением душ и так далее. Но если я приму ту интерпретацию, то я отвергну вот эту из латинского слова. А это значит, что я теперь всегда буду сомневаться. То есть, знаешь, вот не будет подчинения. Это как в армии, знаешь, когда солдат, он не может исполнять один приказ, а другой не исполняет. Он или все исполняет, или все, или дисциплина рухнула. Он уже ничего не будет исполнять. Будет исполнять только то, что ему нравится. То есть это тоже не приказ, а свое собственное. Только когда оно совпадает с приказом. И я четко понимал, что какая-то из этих интерпретаций однозначно ложная, потому что они противоречат. И надо принять одну из них. Но уже тогда я склонялся к той мысли, я это понимал четко, что все от Господа, от божественного вечности. И я в результате принял ту интерпретацию, потому что она была системная. То есть вот я до этого уже видел с пространством, со временем.
Повелся. Повелся на системность.
Я понял, что в системности она выглядит правильнее.
А она, я что, хуже системы?
Так вот, но для этого
какая
была системность?
У кого?
У меня. У меня уже системность была сформирована о определенных представлениях о пространстве и о времени. Просто я не видел, что идея о переселении душ противоречит тому, что я знаю о пространстве и о времени. А тут, когда я о понятиях о пространстве и времени, я уже абсолютно уверен. Когда я примерил, я понял, что эта интерпретация вписывается в системность. Она не вписывается, она противоречит. Вот точно, ну вот в моем представлении о пространстве и о времени, которые я получил до этого, изучение их. Вот точно так же, как с вот этим опытом Коперника, движение вокруг Солнца и Земли. Почему он принял рассуждение математики, а не рассуждение чувств?
Это теологов. Да, он прекрасно знал, он был каноником. Он знал теологию.
Нет, а почему тут теология?
А при том, что он...
Я говорю об опыте наших чувств.
А при чем тут чувства? Чувства-то нравится, не нравится. Вот и
нет,
все.
А при чем тут? Ты выходишь, на твоих глазах солнце ходит по небу. Земля неподвижна, а солнце движется.
Эти вот колбочки видят это, и все. А бес сидит тут внутри.
Постой. Но...
Почему надо с ним разговаривать, а не очевидно.
Почему Коперник доверился не чувственному опыту, а математике?
Да, действительно. Он же читает Библию. Вот одно. Но он почему-то поверил вот этой математике.
Да, Библия это вообще не относилось.
Как это? Это вот это и было, его судили за ересь.
Кого? Коперника не судили.
Вот ты Браге, по-моему, или кого там судили?
Нет, судили...
Галилея.
И то не за то, что он противоречил теологии, а за то, что он начал распространять эти идеи среди простого народа.
Потому что поверил в них, что это правда.
Потому что умные теологи и до него знали, что это правда. Но они знали, что среди народа это будет конфузия. Потому что...
Мы уходим, почему он поверил формулам, а не поверил слову. Кто тот, кто поверил? Почему он пошел?
Мы не рассуждаем, кто мы рассуждаем.
Нет, именно это важно. Внутри сидит тот, с которым вот сейчас спорит с тобой. Убеди его, что нет первопрощения.
Ты только что сказал мне, почему я ухожу, и сам тут же уходишь от темы. А тема очень простая.
Ну.
Почему Коперник принял сторону формул?
Да, почему?
Ну, потому что он до этого имел возможность 100 раз убедиться. Что визуальные методы ненадежны, а надежны только измерительные методы. Он верил в систему путем сравнения.
А не в чувственное восприятие.
Дураки вы вообще, ребята. Вы просто два дурака. Я только что вашими словами. Смотрите, что получается. Когда я читаю это я что читаю его? Тем же чувствами. А потом я вычисляю, и выходит, что у меня нету. Я это потерял, а стал заниматься этим. Как это произошло? Как он поверил? Кто в нем поверил этому?
Да мы это не разбираем.
Нет, это самое главное. Кто тот, что спорит? Кого надо убеждать? Почему у Коперника была одна религия здесь, а другая в формулах? Это, по сути дела, религия. Почему он в этом поверил, а эту чуть отодвинул? Вот в чем я, вот в этом фокус, И он пошел на суд, он пошел на спор.
Да не пошел Коперник на суд, ни на какой спор.
Ну хорошо, этот.
И Галилея судили, я тебе говорю, не за то, что он утверждал, потому что все образованные каноники знают.
Да мне не интересно, почему тогда они верят, вот эти образованные каноники сидят, читают. Опа, они двуличные. Это уживается с этим. Вот и все.
Нет, у тех оно не уживалось. Идея о том, что все это символы, жила очень давно.
Какие символы? Где? Формулы эти?
Нет, буквально смысл писания.
Оп.
А это выходит еще к Регену. И всегда были, я сказал, более внешние церковники, всякие пасторы.
Ну, какие мы люциферы какие-то.
Которые...
Сейчас мы слово, ребята.
Что?
Да вы люциферы какие-то. Какие тут символы? Я не говорю о том, что тут буквы. Эти, вот эта страница, тут в образе лежит. Так не вы этому образу или формулам?
У меня такое ощущение, что слушаешь не нас, а только себя.
А как же я, он сейчас выводится, вот тот во мне выводится на сцену, он же бьется за свое существование. Ну, найди слово, которое бы его успокоило.
Выслушай.
Это очень хорошо, что ты мне, эти все сидят, спят, они, ну что, ну хорошо, что я повезу, что не верю.
Послушай, в христианской церкви изначально были люди.
Меня не интересуют люди, кто во мне сидит, как его размагнетить. Что ты должен сказать, что ну, вот это вот неправильно, а это правильно?
Выслушай. У Коперника, я тебе объясню, почему у Коперника не было двух религий.
У него какой у меня опыт? У меня нет опыта.
Я говорю, у Коперника.
Да.
У христианской церкви всегда была внутренняя теология и внешняя теология.
Всегда. А я всегда. Этого не знаю. Почему они об этом не говорят?
Но...
Чему они нас учат на проповедях?
Послушай. Еще есть послание, так называемое, к евреям. Есть послание Варнавы, которое принято церковью, где всем образом Ветхого Завета дается символическое толкование об Иисусе Христе. Там распятие на древе и так далее. И еще Павел говорит, что мы вас кормим молоком, а твердой пищи не даем. Потому что вы твердой пищу подавитесь, вы младенцы. Младенцы кормят
молоком. Вот оно двуличие, вот оно пошло. Простецы, мудрецы, пастыри и овечки.
Был внешний круг и внутренний круг.
Так.
И внешний круг кормили те, кому они доверяли слепо. А внутренний круг уже был для более совершенного знания. Но в христианской церкви вот этот внешний круг, он начинал очень часто ополчаться на внутренний. Внутренний круг, он против внешнего не воевал. Он понимал, что они больше понимать не могут, чем они понимают. Им пока этого не надо, мы будем их кормить молоком. Но во внешнем круге образовалась некритическая масса вот этих парафиальных священников, которые начинали кидаться, кричать, что там во внутреннем круге ереси. А вот у нас это было в общине, кстати, вот такой был вот этот...
Так, очень хорошо, я прекрасно все понимаю.
Да, у нас в общине был такой, как его, ну...
Степан?
Из Тернополя, Степан, который начал кидаться на меня с воплями.
Почему тогда ты ушел, да?
Да, да. И с воплями, что это ереси и так далее, то есть они... Чем меньше человек понимает, тем больше он уверен в своей абсолютной
правоте. Больше не говори. Вот тебе и шизофрения.
Это было...
Вот как ты сказал? Вот и шизофрения.
Поэтому церковь поставила так, что внутренний круг правил над внешним. Вот та же идея, что черное монашество духовенство правит над этим. И внутренний круг не имел права вмешиваться во внутренний. Он им назначал, внутренне его назначал, следил, выгонял. Именно, то есть изначально это была благая идея, чтобы вот таких цепных псов, так сказать, любителей побороться с ересью, держать на должном уровне, чтобы они не разрушили церковь. Потом это было уже извращено. И...
Я вас выиграл. Вот ваш... Люциферы вы, ребята, любимые мои люциферы.
Вот, послушай.
Я от вас далеко не ушел, такой же.
И...
Да, продолжай.
Вот этот внутренний круг, он понимал, что если о том, что знают в этом внутреннем круге, выдвинуться наружу, то они ополчатся, это же постоянно приходилось бороться со всякими ересями, которые пытались уничтожить церковь как структуру.
Изнутри.
Изнутри. А эта структура только и позволяла сохранять внутренний круг от того, чтобы его не разнесли в дребезги пополам.
Да, очень важная фраза. Эта структура позволяла держаться.
Да.
Очень хорошая фраза.
И поэтому, когда Коперник, он принадлежал к внутреннему кругу, составил свои теории, он...
О планетах.
Да, о планетах, да. Все. Он не просто вот сидел и только математикой занимался. Он знал про внутреннюю теологию. Он знал про то, что все вот это в Ветхом Завете о плоской земле.
Да, все,
образ. Все это образ. Он только поэтому пошел к математике, чтобы выяснить, как оно есть на самом деле. Иначе бы он к этому не пошел. Это противоречило бы его вере.
На самом деле, во внешнем или внутреннем круге.
Во внутреннем круге это все происходило. И он сделал свою
работу. Математику потащил во внутренний.
Да, да. Он сделал свою работу. Он ее представил внутреннему кругу. Все высшие иерархи тела церкви знали о его работе. Кто-то принял к сведению, кто-то не принял, кто-то оставил. Но они с ним не боролись и не сражались. Почему? Потому что это все было как бы, ну, для служебного пользования на нем стояло.
А как же...
Да, он опубликовал все вот точно так же с тем же Лютером. На него ополчились, потому что он все это вынес на внешнее
суждение. Вот теперь как понятно. Можешь ли продолжать?
А вот Галилей, он не он же открыл, он только, так сказать, начитался Коперника, насмотрелся, все. И он решил, что пацаны там сидят и ничего не знают. От народа скрывают истину.
Братва.
Не занимаются просвещением народа. И он начал кричать на каждом углу. Земля крутится вокруг солнца. Ну, внутренний круг знал, что большинство посмеется и все. Но он знал также, что появятся люди, которые потребуют дать оценку.
Да.
А как дать оценку?
А судьи кто?
Да. А как дать оценку? Скажешь, что это ерунда? Так они скажут, а вот он доказывает математикой. Скажешь, что не ерунда, не слушай, а чего вы нас скрывали? А вот вы гады, и начнут разрушать церковную структуру.
Вот для чего. Я же видел сегодня ангела во снах. Док, ты так и так раз перышками, с перьями. Я еще там, это ангел живой, нет у меня. Чего они так Бог говорят? Чего они не смотрят? Перья цветные, как у павлина. Один и двое или трое. Там еще третий. Я думаю, вот какой это знак. И во сне пришел человек, дал мне такой сильный чемодан. Дал мне чемодан и по руку пожал. Это неспроста. Препрошу.
И вот точно так же по этой причине судили и Джордано Бруно. Его судили вовсе не за то, что он рассказывал о жизни на другой планете. Он занимался конкретным подрывом церковной администрации. Вы знаете, все вот эти
так ему и надо.
Искатели справедливости, которым кажется,
что... Матка правда, солдатская правда.
Да, что тигру не додают мяса, помнишь, и вот из этого попугай, который там орет. Ему надо свернуть шею, потому что он вроде орет, но результаты его деятельности могут быть исключительно тяжелыми для общего состояния.
Да. Так, в нашем примере, все понятно, Саша,
причем такие
я попугаи... все понял, великолепно.
Да. Послушай, все такие попугаи есть всегда.
Да.
Но им попускается добиться своего справедливости только тогда, когда система сгнила.
Да.
То есть вот вся система церкви, которая строилась, она изначально строилась с благими намерениями. Инквизиция и та с благими намерениями начиналась. Вот есть такой фильм «Имя Розы». А еще и лучше роман «Имя Розы», потому что он фильм, это, так вот там, этот Баскервилль, монах, говорит, что да, когда мы начинали инквизицию, то она была больше предназначена для вразумления неразумных. А потом она выродилась просто вот в такое сборище садистов тупых, которые борются за вот эти, ну, чисто внешние формулы. И... Вот, кстати, «Имя Розы» великолепный роман, кстати, очень хорошо написан, его читать очень полезно, потому что масса.
А фильм?
Фильм – это жалкая пародия. Там что-то проскальзывает.
Кто?
А?
Кто автор?
Эко.
Эк?
Эко. Умберто Эко.
Три буквы.
Эко, да.
Четыре.
Умберто – это имя, Эко.
Четыре,
да,
буквы.
Четыре буквы. Эко. Умберто Эко.
Это в библиотеке можно найти.
Да, я думал, что он на русский переведен, я его читал на английском. Ну, думаю, что на русском тоже переведен. Да, так вот. Но да. Это точно даже как и дворянство.
Все стало ясно.
Вот смотри, даже кастовая система, она в своей основе была правильной и разумной. Но когда она выродилась, когда брахманы начали заниматься накоплением имущества и потреблением напитков, когда кштарии вместо того, чтобы защищать общественный порядок, начали, так сказать, тащить одеяло на себя, на свою власть, вот тогда порядок сгнил, тогда шудом допускается подняться и все разрушить. Вот точно так же, ведь сама идея общественного равенства, она же ущербна. В обществе
да.
Не может быть равенства.
Да, в этом я убедился. Ё-моё, как
Но
убедился.
Но когда высшее сгнило, его нужно очистить. И тогда попугаям дают докричаться, и начинается революция, поднимаются низы, все сносится, устанавливается равенство и братство с гильотиной.
На пару часов.
И с чекой. А потом снова начинается сепарация общества, снова появляются высшие классы. Вот когда во Франции, знаете, появился Наполеон.
Да,
Наполеона скинули, вернулся этот сгнивший монархия. Но это уже была немного другая монархия. Но насколько она не была другая, ее потом снова снесли, потом появился Луи вот этот вот. И в результате образовалась республика, в которой опять же все очень классировано. Вот сейчас это опять сгнивает порядок, опять попугаям дают кричать, опять устанавливают социальную справедливость. И вот точно так же в России произошло, когда сгнило полностью.
Феминисты всякие, да-да.
Дали пройти революцию, она очистила. А Сталин же фактически под конец начал формировать классовую систему. Знаешь, это нет? Он ввел платное образование.
Да.
То есть вот то же самое, что Ельцин сейчас пытается сделать. Только Сталин это делал директивно, что до какого-то момента учится бесплатно, а потом или ты платишь и идешь в это, дальше образовываться, или ты идешь в ПТУ, там, в рабочие эти.
Все лучше.
Он создал номенклатуру. Вот в брежневские времена это все было извращено. А в сталинские номенклатуры это было четкое вот новое дворянство. Это то же самое, что Петровская вот это вот, какая табель о рангах. Причем все это было построено, это было не синекура, а наоборот. Чем выше ты попадал, тем больше тебя требовали. И всегда было, вы могли оторвать, если не то дело. И это была страшная, жестокая система, но это была именно система возвращения к какому-то общественному порядку. А потом пришел Хрущев со своими идеями социального этого. И, ну, не знаю, вот если бы сталинская система доформировалась, чтобы из этого вышло, она как-то была очень уж жестокая. Ну, можно сказать, может быть, что с нашим народом иначе и нельзя. Тоже можно сказать.
Это точно.
Но мы не знаем. Это вот...
Сашенька, дорогой, все понятно. Я все понял. Великолепно. Я просто кто-то вам... Ты слушай, как я поменялся. Я поменялся на ваших глазах. Фраза. Внутри. Как я об этом забыл? Этот смотрит туда. Это одно. А если он смотрит, то все другое. Атман все-таки есть. Единственное, что понимает, это только атман понимает, никто другой не понимает. Я еще просыпаюсь и говорю, откуда, как работает вот это вот третья подполка. Я стал читать с третьей части до конца. Какие там первые? Дура! Чего же я не почитал сразу? Надо было сказать. Это так и надо было. Я сейчас нашел 338-й. Бог есть человек. Где вы сейчас? Я принесу ту книгу. Там все подчеркнуто. Я это подчеркну, выписываю, а потом думаю. Потом если подчеркну, вынимаю 2-3 фразы, а потом это все в книгу смотрю. Вот у меня так работает. Так, сколько систематика тоже. Все, дело не в этом. Значит, что же делать с этим? Он нам дает о внутреннем круге или о внешнем, или то и другое. Это внутренний круг.
Вот, послушай, да, вот то, что я сейчас даю, это для внутреннего круга.
Да.
Более того, это для как бы самого внутреннего.
Да.
То есть...
И не надо спорить с этими попами толстыми, тупыми, пьяными, да хер с ними.
Да. Вот беда заключается в том, вот если ты возьмешь... Вот у нас есть, как она называется...
Дай на минуточку, блядь. Это вечер.
Вроде чуть разошелся, потому что когда я пришел, у меня вообще, то есть, голова была как кислен заполнена. То есть я вот приготовил что-то, все, но...
Не с чем сравнить, у меня такого состояния, если и было когда-то, я об этом не помню.
У меня просто как бы сейчас немного тяжелое время. У меня было вообще очень тяжелое последние месяц-два. И сейчас как бы идет полное переформирование жизни. И сегодня, наконец... У меня начался как бы санитарный час. То есть куча ушло всего, а новое еще не пришло.
Новое, возможно, уже пришло, но оно еще не встало на свои полочки.
То есть я сегодня почувствовал, что я как
бы... еще не систематизировалось. Оно уже есть, но оно еще не систематизировалось.
Знаешь, вот я не хочу писать от самого себя. А сегодня я почувствовал, что я совершенно вот не воспринимаю на идее. То есть я понял, что если я сейчас буду писать, то я буду писать четко вот.
И не воспринимаешь именно потому что запустился опять процесс реструктуризации.
Ну вот как, знаешь, в голове кисель, туда ничего не втекает. Голова это как чаша. И...
Я уже этим сеятелем умер. Все, умер. Сеятель умер.
Я вот, может быть, хотел немного вот то, что я сегодня собирался сделать.
А ну сделай, извини, пожалуйста. Прошу вас прощения за то, что я такое нехорошо так себя веду.
Я вот как раз говорю, что я сейчас читал это «В любви супружественной», вот это вот описание. Ну вот там есть.
А время есть, он показывает?
Да, да.
Сколько там?
Да, ладно. И я вот в этой книге...
Время часов? Да. Вперед. Да-да-да.
Вот в этой книге «Любовь супружественная» там есть три такие заметки для памяти, где он Хай посещал людей серебряные, где он посещал золотой век, серебряный и так далее. И медный, и железный, там железный смешанный с глиной.
А то у меня эта книжечка, по-моему, есть.
Да, и вот я начал когда читать, но я ее фактически второй раз перечитываю в жизни. Первый раз ее прочитал, сейчас вот это, конечно, совершенно другая книга для меня, во многих деталях особенно. И вот, когда я начал читать, вот, предисловие перед этими достопамятностями, я сейчас его зачитаю, там есть... Что любовь супружественная у древнейших и у древних, живших в первых веках, так именуемых, была любовью любови, о том нельзя узнать из истории, так как не находится писание их. Дошедшее же до нас писание есть произведение людей, живших позднее этих веков, ибо они упоминают о тех веках, также описывают живших тогда чистоту и непорочность, равно постепенное ее уменьшение, так же, как от золота и даже до железа. Последний же, или железный век, начавшийся от этих писателей, в некоторой части может быть известным из истории жизни некоторых царей, судей и мудрых, названных мудрецами в Греции и в других местах. Так что этот век не пребывал в нераздельности, так как железо в себе состоит, но был как железо, смешанное с глиной, которое между собой не соединяются, то об этом предсказал пророк Даниил, там глава 11, стих 49. Итак, по елику веки, получившие наименование свое от золота, серебра и меди, протекали до времен Писаний, а поэтому и познание о супружествах тогдашних не может быть на земле, то угодно было Господу через путь духовный открыть мне оное, вводя в небеса, где находится их жилище, дабы из устных разговоров их познал я, каковыми были у них супружества, когда они жили в своих веках. Все те, которые от сотворения переселились из мира природного, обитают в мире духовном. И все относительно любови своих таковы же есть и пребывают навсегда. Поилику же эти сведения заслуживают, чтобы их знать и памятовать, а при том подтверждают связность тогдашних супружеств, то желательно мне их так, как в полном бдении духа моего были мне показаны, и потом через ангела напамятованы и, наконец, мною описаны, издать свет. Вот тут масса интересных вещей. Вот смотрите, во-первых, Сальденбург пишет, ну, на состоянии исторической науки того времени, что до нас не дошли никакие писания тех лет.
Да.
Но в наше время как бы археологи накопали много интересного. То есть, например, вот что иметь в виду? Железный век, он, очевидно, имеет в виду как бы позднюю античность.
Да, ну, наверное, да, да, да.
То есть... Медный, серебряный, золотой век. Золотой век – это вообще вот эта древнейшая церковь. мы с вами уже обсуждали, мы пытались...
Но они никаких практически информации в нынешних источниках нету, нигде ничего.
Не, но это значит, что...
Законы выполняются 100%.
Вот тут имеется в виду, что не вся Земля жила тогда так. А это была жизнь вот этой вот век, это их жизнь. А потому что вокруг них, то есть внутренняя, одновременно, внутренняя. Да, они могли жить в золотом веке, а те, кто вокруг них, в серебряном.
Да, только так.
То есть это уже там, их время, это уже состояние.
Это только там,
да,
здесь
да.
Не было. Это было, ну, наверное, первое, второе.
И более того, даже медный век мог где-то быть на границах потом.
Да.
Вот. Дальше он описывает, когда он приходит, ну, золотой век мы оставим, там все понятно. Когда он приходит вот в серебряный век, там нет храмов. Там есть только изображения, которые представительствуют собой божественные формы. А у кого было вот это знание науки соответствий, божественные формы? Египет и та же Индия, вот те же веды, это то же самое. И
Вавилон.
Но это все было полосато. Египет был более такой внешний, индийские арены, может быть, более внутренние. Вавилон, кстати, тоже был немного более внешним по отношению. Но важно то, что попытка совместить историю археологическую и историю, изложенную в латинском слове, она должна произвести с очень большой осторожностью. Потому что, тем более, что вот он говорит, что от них писания не дошли. Но сейчас-то писания уже дошли, вот эти египетские иероглифы фактически полностью расшифрованы. Вавилонские расшифрованы, даже довавилонские, это клинопись. То есть мы имеем там массу свидетельств. И, в общем-то, оно совпадает, потому что и в Египте, как бы, супружество, вот взять их мифы, вот об Изиде, все это все говорится о супружестве. И вот даже индийские эти мифы, это все супружество. То есть многоженство появляется где-то позже, в том же Вавилоне.
Да?
Да. То есть там был культ супружества. Вот взять песни Гильгамеша, например.
Да.
И, но...
Да, верность.
Да, важно понять, что здесь мы имеем дело с мифологией, рожденной на основе духовных созерцаний Сведенбурга. Вот все вот эти вот историчности, особенно заимствованные из того мира, вот смотрите, вот он описывает механизм, как это происходит у него, что как в полном бдении духа моего были мне показаны. То есть он сначала вот был в бдении духа, вот там совершались вот это путешествие. А потом через ангела напамятованы и, наконец, мною описаны. То есть вот смотрите, а история по большей части это миф. Если это не хроника,
Вот
есть хроники,
летописи. Да.
Но это не совсем история, это именно хроника, они потому и отличаются. А вот возьмите историю Ветхого Завета. Вот сейчас есть так называемая библейская археология, которая роет там в Святой Земле именно с целью доказать верность событий Ветхого Завета. Так вот, они совпадают не полностью. То есть есть такое выражение, у следователей популярное, врет как очевидец. Так вот, когда история описывается даже очевидцами, это все-таки мифология уже. Каждый говорит не о событии, а он говорит о своем представлении о событии.
Да, очень. Вот у меня это только так.
Вот задача следователя, вот почему вот это врет как очевидец, собрать этих очевидцев, выслушать их мифологии и вычленить оттуда конкретные факты. То есть хронику. Вот Мюллер, известный гестапоец, он говорил, что если бы историей занимались не историки, а полицейские детективы, то она была бы гораздо менее интересной, но гораздо более точной.
Ха!
Потому ну, что
так, молодец.
Да, полицейские составляли бы хроники. Но в основном дошедшие никто, полицейские не занимаются анализом хроник исторических. И на нас доходят мифы. Даже вот современные, казалось бы, события Второй мировой войны. Вот если мы сейчас возьмем современную историю, ведь
согласен, да.
Все рассказывают мифы. Бандеровцы рассказывают свои мифы, наследники НКВДистов рассказывают свои мифы, простые люди рассказывают свои мифы. И каждый из этих мифов претендует, вот беда в том, что мифам приписывается хроникальность.
Да,
и начинается драка. Вот если у меня хроника, то ты лжешь. Это надо обладать очень большим аналитическим умом полицейского детектива, чтобы собрать все эти мифологии и начать вычленять вот эти хроники. Вот таким хроникером, кстати, можем назвать Суворова.
Резуна.
Ну, это Резуна, да. Потому что, да. Но он не полицейский детектив, но он профессиональный разведчик-аналитик. То есть он умеет вычислять из мифов хроники. Потом Брюханов такой тоже, вот он работает как полицейский детектив из современных.
Брюханов?
Да, такой есть Владимир Брюханов. Он именно вычисляет хроники. Но хроники получаются очень гнусными и скучными. Вот есть, например, восстание декабристов, знаменитые мифы. Я всегда их любил, всегда изучал. И когда я прочел Брюханова, это нанесло моему, так сказать, мифологическому сознанию очень большую рану. Потому что истина оказалась гораздо гнуснее, прозаичнее и как бы тривиальнее. Но с другой стороны, это истина.
Да.
Это не абсолютная истина, но это как бы хроника получается, событие. Поэтому в школах нельзя преподавать хроники. Потому что хроники, они гнусные, как и вся реальная жизнь. Вот, но какой патриотизм взрастишь на хроников? То есть Суворов, Брюханов, это все хорошо, но для умных людей. А в школе Суворова нельзя преподавать. Можно править мифы на основании его хроник, но преподавая голову Суворова, голову Солженицына и так далее, детям прививая, что цинизм такой с самого начала.
Да, да.
Они думают, что вся жизнь тогда состоит из одной гнусности, что вот оно и есть правда. А уж что говорить о древней истории? Ну, если мы оставим в покое Ветхий Завет, а возьмем, допустим, Завет Новый, вот все тексты, написанные там, были написаны как минимум, через 30 лет после самих событий.
Да.
Причем часто их писали не сами очевидцы, ну, за исключением Евангелия от Иоанна, а писали со слов очевидцев. Ну, представь себе, припомни то, что с тобой произошло год назад. А то, что произошло 30 лет тому назад. У тебя остались некие знаковые опорные пункты. Вот, например, скажем, последняя неделя, распятие, Господа, это врезалось.
Еще эмоциональная краска.
Эмоциональная краска, да. Это, то есть да. Даже в Новом Завете мы имеем дело с исторической мифологией. Но только когда эта историческая мифология писалась, она Господом перерабатывалась так, чтобы там Иисус Христос вот этой мифологии, которая опирается на исторического Иисуса Христа, который, кстати, например, во многом гораздо точнее описан в Третьем Завете. Я имею в виду о многом во внутренних своих, а не во внешних составляющих. Она бы представительствовала что-то божественное. Потому что вот если бы была хроника жизни Иисуса Христа, она могла бы в себе иметь больше соответствий, но совершенно не нести ничего, не давать того впечатления божественного, которое дает миф. Вот я это, помните, в начале нашего разговора сравнивал с вот этими волшебными как бы с цилиндрами. То есть, если записать жизнь Иисуса Христа как хронику, вот получится вот эта картинка совершенно... То есть, там бы в его божественности вообще не прослеживалось.
Да.
Вот если взять, с точки зрения римского следователя, записать хронику жизни Иисуса Христа. Да. Естественно, что его воскресение вышло бы как ненадежный факт, а описание его жизни мирской, хотя там все было бы по соответствию, оно выглядело бы как жизнь человека и не очень и достаточно асоциального при этом, как его эти язычники представляли. То есть поэтому миф важнее и правильнее, в данном случае божественный миф, потому что он передает суть.
Да.
И более того, попытка найти вот этого хроникального Христа, она ущербна. В каком смысле? А вот смотрите мифы Ветхого Завета. вот как говорит латинское слово, первый реальный человек Ветхого Завета – это Авраам. Ни Ной не существовал как историческая личность, ага. Более Адам и Ева. Но мифы, но и жизнь Авраама – это миф. Это миф, записанный через несколько веков. Хотя реально вот Авраам существовал, реально были какие-то события, которые вошли туда этими пиковыми точками. Но это миф, божественный миф о жизни Авраама, а не хроники реального Авраама. Но с точки зрения важности, что в них важно? То, что все в этом мифе об Аврааме по соответствиям представительствуют какие-то божественные сущности. То есть внутреннее человеческого сознания, то есть божественного человеческого. И это гораздо важнее, чем какой-то вот хроники, вот, записанные пошагово вот этого Авраама. Хотя люди, почитающие Авраама, предпочли бы иметь хроники. Потому что им кажется, что важно Авраам. Они не понимают, что важно то, что он представительствует. И с этой же точки зрения, вот миф о Ное и миф об Аврааме, они абсолютно равноценны. При том, что Ное не было как историческая личность, а Авраам был как историческая личность. Но вот миф о Господе этим радикально отличается, потому что Господь должен был быть исторической личностью. То, что Ноя нет как исторической личности, это не важно. Там важно вот в сказке ложь, но в ней намек. Там важен намек, а не структура. А вот в Господе очень важна его историчность. Но эта историчность необходимостью для того, чтобы послужить церкви. Она должна была быть переработана в миф, представляющий его божественное, в его историчностях. Чтобы он выглядел как Бог, а не просто как социальный тип с какими-то способностями. Хотя, как я сказал, вот в латинском слове, особенно в описании его детства и юности, гораздо больше исторических деталей, которых практически нет в Евангелиях. Но там они тоже представлены именно внутренним мифом по соответствию. Вот на хрониках жизни Иисуса Христа не могло быть основано никакой религии.
Да.
И более того, вот последние там, 200 лет, чем занимаются всякие ученые? Они пытаются отыскать этого хроникального исторического Христа. Они его называют подлинным историческим. Но, во-первых, для этого нет материалов. Потому что изучая... Вот полицейский детектив может что-то вычислить. Но тот Иисус, который у них в результате получается, я говорю, это получается именно социальный тип, потому что они выключают все недостоверное. Для них воскресенье – это недостоверное. Они не могут поверить в воскресенье. А если они исключают его воскресенье...
Воскресенье тогда они могут поверить.
Не могут, да. Все, что вот не опирается на факт. Они ищут, где он родился, каких-то подтверждений. И, кстати, вот инициатором этого была мать императора Константина.
Елена.
Вот смотрите, апостолы, они не заинтересовались даже вот этой плащаницей, в которую был завернут Иисус Христос. Это очень интересный факт. То есть, когда ее там принесли, то никого это не заинтересовало. Его забрал какой-то один из учеников второго плана, то и третьего.
Так.
Как сувенир.
Как скрытый почитатель.
Да, да. Ну, может быть, не скрытый, но то есть человек, которому важно было материально. Зачем апостолам была эта плащаница, если к ним постоянно присутствовал в живе Господь?
Да.
И это вот когда у тебя есть жена любимая, ты не собираешь ее, лифчики, трусики, зачем? Это все это выкидываешь. Тебе важна, что вот есть жена, живой человек.
Ну, логично, да.
А есть такие фетишисты, которые ходят в магазины и покупают там женские лифчики, там выношенные трусики.
Фотографии.
Да. Потому что у них нет вот этого живого. И...
Ну да.
Да. И когда уверовал вот этот, ну считается, что уверовал этот Константин, хотя не Константин, а вот, да, Константин, да, то его мать... Она была бывшая служанка в таверне. Она такая была очень примитивная женщина. Вот ей важно было что-то материальное. Она организовала... Вот до этого христиане вообще не интересовались материальным ничем. Вот от нее идет вот это.
Она попыталась Христа откопать.
Да, да. Она поехала. Начала раскопать. Вот Иерусалим, вот Тит, когда полностью сравнял с землей, там 300 лет еще не было. Посыпали солью, людям запрещали селиться, никого этот Иерусалим не
ел. Иерусалим вообще? Я думаю, что там хоть что-то
было. Нет, ничего не было. Ни храма, уничтожили полностью, да. На храма только одна сестра. Сравняли с землей. Римляне так боролись с этими, ну, с сепаратизмом. И она поехала, она восстановила Иерусалим, да, как святое место. Она копала, где казнили, там все-таки 30 лет прошло, что-то еще остались какие-то сведения. Нашла эти кресты, один из них объявили Господним. Тут же распилили на сувениры порду на береге. Вот отсюда идет, начинается вот это собирание мощей.
Да.
Собирание. Потом нашли вот эту плащаницу в Одессе. Ну, от нее единственная была польза, что вот лик Господень унифицировался на иконах. Но опять же, до этого христианам не нужен был подлинный лик Господень. Они Христа воспринимали через, в просветлении, через доброе своего сердца.
Да.
Вот для них очень важен был внутренний Христос. Его где-то изображали в каких-то подземных пещерах, ну, по языческой привычке. Но каждый рисовал как мог.
Уже
это не было, да, да, это не было
вот то, чем... для них живой, а нарисованный...
Да, да, это так, чтобы просто для
портрета
себя...
Портрета давно минувших дня.
Да, и тем более, что точного облика не было известен. То есть, как не обидно, но вот утверждение церкви в качестве государственного, появление вот этих вот, ну... унифицированного облика Христа, это собой знаменовало завершение христианской церкви. Потому что латинское слово говорит, что вот после Никейского собора христианская церковь умерла. Осталась только ее видимость, которая Господом поддерживалась для сохранения Писания. Отдельные прорывы, типа того же Франциска Ассизского, например, и так далее, они не в счет. То есть вот, вот тогда произошло перерождение вот этой структуры. Когда созданная для сохранения внутреннего от внешнего, она превратилась в способ ну, такого империативного правления негодяев, пробравшихся вниз, потому что быть церковником стало выгодно. То есть высшие иерархи получили большие бенефиции, стали фактически римскими чиновниками. Вот титул папа, который был присвоен не только епископу Риму, но и епископу Антиохии, например, Александрии, даже Константинополя. То есть наиболее уважаемым епархием это был римский титул чиновничий, патрон. Это был чистый титул Римской империи, ничего священного в нем не было. Угу. Они стали чиновниками.
Папа как наместник Рима, да?
Нет, это высший титул римского чиновника, вот как потом граф был, его сиятельство, что-то в этом роде. И через вот эту вот структуру в империативную церкви, которая раньше помогала защищать внутреннее понимание, внутреннюю теологию от внешних вот этих вот накидающихся, теперь превратилась в удобный способ подчинения низшего клира высшему. Потому что, смотрите, вот до сих пор это сохранилось в Римской православной церкви, а низшее духовенство никак не контролирует высшее. Вот если ты хочешь продвинуться по службе, тебе нужно вылизывать епископа. И в его власти тебя, ничего не объясняя, копнуть или приблизить. То есть система начала работать против самой себя, то есть против церкви, против ее сохранения, наоборот, на разрушение и омертвение. И вот в этом, ну, вернемся к мифам. То есть вот именно Евангелие как божественные мифы, на них церковь могла только и существовать. Но смотрите, и в латинском слове, вот, разберем, вот как возникает эта достопамятность. Вот все вот эти достопамятности, это тоже мифы. Только это мифы из духовного источника. Мифы, построены по соответствию. Вот смотрите, Сонборг пишет, что он в полной ясности своего духа посетил вот тогда эти небесные сообщества. Но это не было сразу же записано. Вот единственное, что Сведенборг записывал немедленно по следам своего...
Духовный дневник?
Это духовный дневник. Причем многие достопамятности потом были перенесены из духовного дневника. Он остался в рукописи. И это видно, вот, что вот какие-то места перенесены в его творение и так далее. Но когда они переносились, они перерабатывались. Вот смотрите, он пишет, что так, в полном бдении моего духа были мне показаны, и потом через ангела напамятованы. То есть вот когда он пишет, допустим, «Любовь супружественная», он хочет записать вот в конце этого. Причем эти достопамятности кочуют. Не обязательно они были написаны непосредственно.
В той теме, да.
Потому что те же достопамятности, которые употреблены здесь, они потом и в Короне появляются, еще в некоторых других местах.
Да, я вот в истинно-христианской религии
читаю, христианство в другом месте. Да, совершенно верно. То есть они были записаны отдельно, как вот ангел ему напомятывал. То есть он сел, приходит ангел и поднимает его память. Но какую память? То есть, когда он говорит, что я был в полном бдении духовного, имеется в виду, что у него в природную память по соответствию откладывались впечатления того, что его дух совершал...
Да. Бумхуан это называется ясное сознание.
Нет, но я говорю о том, как здесь.
Оно там в земное ничего, а второе, первое внимание вообще не учитывается.
Выслушай.
Нужен Олли, переводчик.
Выслушай. А когда дух вот действует, там нет хроник в том мире, потому что хроники это бессмысленно в том мире. Там нет пространства, в нем все только представительство. Там есть только миф. Вот есть книги, в том мире есть книги, они что-то пишут, но это не хроники, это именно те же вот мифы.
Сказки.
Почему? Потому что у ангела нет памяти природной.
Да.
Вот это очень важно.
Да.
А более того, в другом месте сказано, что у ангела нет личностного. Личностное есть только в мире природном.
Да.
Поэтому ангел связан с сознанием какого-либо человека, его личностное образуется на природном уровне этого человека, но суть его ум ангельский, который через соответствие связан с
совершенно верно. Это я переживаю.
Вот. Когда Сведенборг в том мире, в ясном сознании, вот в чем разница? Обычно, когда ангел что-то совершает, все это по соответствию трансформируется в природности человека. И оно откладывается в его деяниях, в его памяти, в его личности, как его человеческое собственное. Человек не знает,
да,
что он одновременно с каким-нибудь духом или ангелом делит свою память,
да,
и
да,
что для этого духа его память – это память этого духа. В чем была разница со Сведенборгом? У Сведенборга было просветленное, возрожденное духовное рациональное. А рациональное, согласно латинскому слову, есть посредником между духовным и природным.
Да.
Вот он, посредник, рациональный. И вот как бы, ну, похождение духа Сведенборга в том мире или ассоциированного духа, это не важно, откладывались в это рациональное и составляли с ним единство. То есть духовное Сведенборга. Вот, например, чтобы... Как он мог войти в высшие небеса небесные? Ведь мы знаем, что если туда входит какой-нибудь неподготовленный,
да, да,
то его там перекореживает. Он не может там находиться. А он там ходил, он с ними рассуждал. Но он в то же время не вошел туда, как чистый ангел небесный.
Они есть... видели это, что ты, да, пребываешь, да, одновременно и там, и здесь.
Да, то есть вспомните, все, что происходит вот в ангельском сообществе, это все представительство по соответствию внутренней структуры этого сообщества, где каждый из ангелов представительствует какую-либо частность вот этого ангела всего сообщества. Но они видят друг друга как бы как отдельные, воспринимают как отдельные личности, хотя мысль как и о служении. Соответственно, и вот этот Сведенборг, приходящий в это сообщество, это была какая-то частность этого сообщества, служения, представительствуемое в виде личности Сведенборга, допущенного в это сообщество. Это не было вот так, что Сведенборга материального взяли и засунули на небеса. Это очень сложный механизм. Вот там, в этом сообществе, что-то рождалось. Оно представительствовалось как вот эта духовная составляющая, а подложка этой духовной составляющей, его опорой и содержащим, было просветленное, рациональное, духовное, рациональное Сунденбурга. Именно поэтому, вот смотрите, пока у Сунденбурга не было духовного, рационального, вот то, что происходило в том мире, откладывалось в нем как ученые его научные работы. Помните, мы с вами это обсуждали?
Ага, да.
Когда у него были знаки, что это истинное, да. Но не было, так это не откладывалось его духовным рациональным, его природным рациональным, то он думал, что вот он ученый, который записывает какие-то откровения, которые сходят с небеса. Вот в чем разница между научным периодом и теологическим, вот когда произошла трансформация? В нем было сначала сформировано природное рациональное, а потом оно было просветлено и обращено в духовное рациональное. Вот это описывается в «Тайнах небесных» весь процесс. И вот это духовное, рациональное, оно было той памятью, куда откладывалось по соответствиям следы. Но в этом оно присутствовало не в качестве природной памяти, а именно в качестве образов духовного, рационального. А потом к нему приходит ангел. То есть это ангел в данном случае представительствует божественное наитие, божественную процепцию. И оно входит в эти познания его памяти, рациональные. И он начинает писать. Фактически это ангел в этом рациональном рождает то, что записывается. Но этим ангелом в нем присутствует сам Господь.
Да.
Да. И да. Вот это пишется из духовного рациональное в терминах его природной памяти.
Да.
То есть природно духовное рациональное использует природную память. Вот оно впадает вот в эти образы. И вот в этих образах рождается буквальный смысл латинского слова, где пребывание Сунденбурга, вот это духовное состояние пребывания в этом сообществе, есть смысл духовный. А его описание в терминах природных из просветленного рационального есть смысл буквально. И когда мы читаем вот эту вот достопамятность, наше природное рациональное, потому что у нас нет еще духовного рационального, наше природное рациональное входит в природности вот этого мифа. А ангелы, пребывающие в духовностях этого мифа, в его духовном смысле, потому что его духовный смысл от его природного отличается кардинально, потому что его духовный смысл – это духовная реальность, которая до сих пор существует. То есть мы через чтение этого мифа бессознательно соединяемся с той духовной рациональной реальностью. И если в нас есть доброе, то ангелы это доброе исполняют чем? Благодатью. Поэтому, когда эти достопамятности читает атеист, они для него остаются только забавными историями. Когда читает верующий, но не исполненный, то есть не искоренивший из себя зла хотя бы, то для него это тоже остается уже священными мифами, но все еще природными мифами.
Да.
И он себе все это мыслит так чисто материально, что вот материальный Сунденбург пришел к ангелам, ходил материальный. Ходил среди ангелов, они его наставляли и так далее. Он пропускает все это. Я был в духе и т.д. и т.п. И он начинает, вот как тут вот, кстати, произошло скрытое, между прочим, когда с Луной, вот люди на Луне. Он начитался желтой прессы, где пишут, что там есть люди на Луне. Вот подтверждение, что реально там на Луне сейчас есть люди. И они там живут без всякой атмосферы и т.д. и т.п. Лунатики. То есть ему нужно все это обратить в материальное. А вот Земля во Вселенной это тоже миф, но это такой космологический миф, который опирается на общение с духами тех планет.
Да,
вот,
да,
например,
да.
Он общался с духами Марса.
Да.
Но эти духи не обязательно вот живут в то время и пространстве, то есть связаны в тех временах и пространствах, в которых был Сунденбург.
Вот. Говорят, животом. Я на танке читал.
Да.
Что за...
Да. Вот недаром этот Соловьев сказал, что книга о небесах, как сказать, ему напоминает бред. Он не сказал собачий, но он где-то это имел в виду.
Кто сказал?
Соловьев, когда он писал статью о Сунденбурге. А это же миф. Там все по соответствиям представлено. Из этого вовсе не следует, что Луна когда-то не была обитаемой. Вот точно так же, как Марс. Вот сейчас все больше и больше свидетельств того, что на Марс мало того, что там была жизнь и много миллионов лет, есть еще и что там была и цивилизация. Там некие артефакты появляются, которые фотографируют это, которые погибли от обрушившегося астероида. Но в мире это духовно.
Все слова скажу потом. Давай, говори, говори.
В мире это духовно. Все собрано. И он мог общаться с духами Марса, которые когда-то жили на этой планете. Но для него они были вот как бы сейчас присутствующими. И опять же, он общался с ними в духе, то есть не общался через их состояние небесное, ангелов. И вот эта мифология, которая рождается, она передает суть этого человечества, Марса, которое само по себе представительствует какие-то качества большого человека. Потому что Земля представительствует кожу большого человека. По крайней мере, наша Солнечная система. То есть самое внешнее. Самое, как говорится.
Да.
Кожа, ногти, волосы. А марсиане представители себе какой-то более внутренний орган. И
какой-то там.
Да. И но это все мифы, которые буквально смысл, который представительствует по соответствиям внутренне относящиеся к сознанию человека духовного.
Да.
И когда читаешь вот эти вот, ну, вот все эти рассуждения совершенно четко показывают, что вот у латинского слова есть смысл буквальный, смысл внутренний духовный. Тут доказывать ничего не надо. Это вот просто по пути логических рассуждений, вот как Коперник математически вычислил движение Солнца вокруг Земли, вот так мы это и вычисляем.
Я кричу, что? Кто внутри? Так это же вот он внутри кричит. Это духовное, абстрактное.
И
оно и кричит. Теперь он успокоился. Я уже никуда это все расположил. Мы сами будем это говорить. Да.
И вот меня поразило, знаешь, вот это вот, как тут описан этот механизм. Всего пара слов, а сколько отсюда можно извлечь интересного. И вот почему.
Я когда вчера был?
Ну, это было не вчера. Может, чуть дня 3-4 назад прочел. Но я так сознание отложил. Вчера просто это вернулся, и опять так уже. Я отложил сознание.
Это более глубоко раскрылось.
Не, ну я тогда просто сделал, заметил, что это так.
Тогда, а раскрылся вот.
А сейчас я просто продумал это хорошо.
Да, именно сейчас.
Он говорит и думает тут же, все восстанавливает. И дальше думает еще в
восстановке. Я вот когда читаю, я сразу же себе делаю заметки. У меня всегда масса вещей, многие из которых я даже не успеваю использовать. У меня сейчас, например.
Заметки на чем делаешь?
Ну, сейчас, а раньше я просто на блокноте делал. Сейчас, слава богу, я освоил, как это делать в планшете и в этом. То я просто сразу копирую место, переношу в отдельный файл, составляю там свою заметочку на эту тему. И у меня масса, вот, например, я читал духовный дневник на прошлой неделе, да.
Ну, дай духовный дневник нам, да, в русском
языке. Да, в русском. Много хочешь. Но его даже в переводе на английском, чтобы читать духовный дневник, нужно самому уже ориентироваться в этих внутренних духовных вещах. Почему его, кстати, очень не хотели публиковать, это было целое столкновение, когда его перевели на английский, хотели публиковать, и епископ был против. Джена, вот это всеобщей церкви. А поднялось, но ряд теологов поднялся, таких, как, например, Альфред Актон, и было столкновение. То есть не то, что принимать, его опубликовали. Но он не хотел принимать в церковь этой книги как авторитетной. Но восстал ряд теологов против этого. И тогда сошлись на том, что кто хочет, тот принимает, кто не хочет, тот не принимает. Потому что там, я же говорю, все слишком непосредственно записано. И часто, действительно, вот как этот, если Соловьев сказал о книге, о небе, ну, опубликованной книге, уже причесанной, в общем-то, о Земле Вселенной, что она производит впечатление бреда, то дневник снов, дневник духовный дневник, он тоже производит впечатление часто бреда на человека, который не понимает, о чем там говорится. Так вот, я вот где-то на прошлой или позапрошлой неделе как раз читал духовный дневник, я там насчет снов я очень интересно отметил, насчет тоже вот. И я в свое время прочел духовный дневник от и до. Делая заметки.
И ты свой последний сон анализировал немножко в другом ракурсе или в более глубоком ракурсе?
Ну, я тебе скажу, анализирование снова, ты мне не совсем благодарен.
Ну, пусть не анализирование, а
оно у тебя немножко как-то по-другому
сидит. Нет, да я сразу понял. Нет, я сразу понял, что это значит. Но да.
То есть у меня одно сомнение не возникало, что это такое. И я понимаю, почему это не рыцарь, а все-таки как бы немного игровой клуб. Это если взять вот этот, как его, о сообщении новой церкви небес после второго пришествия, это понятно почему. То есть, ну, знаешь, плохо не то, что человек играет рыцаря, а плохо в том, что играя в рыцаря, он начинает думать, что он и есть настоящий рыцарь, да. Что он ведет настоящую войну. Вот когда появляется. То есть нужно понимать, что это все-таки клуб фехтования, а не реальная дуэль, когда тебе нужно заколоть противника.
Ну, скажем так, как школа.
Как школа, да, как школа. Совершенно верно. И, но если бы я все, что я себе заметил, перевел бы в доктринальные классы, то мне пришлось бы их читать 7 дней в неделю. У меня на самом деле столько массы интересных материалов, заметок лежит, до которых просто не доходят руки. Да. Ну, я бы должен был работать 24 часа в сутки, чтобы это все осмыслить, довести до ума и так далее. Вот я говорю, вот, когда первый раз прочел «Духовный Ника», я прочел его, между прочим, на 4-м году своей теологической школы.
Сколько там страниц примерно?
Там 6 томов.
Ну, если в страницах взять, там нельзя никак посчитать?
Ну, можно, но я как-то никогда не задаю. Ну, каждый том может быть страниц по...
Подожди, он нигде не напечатан в полном объеме?
Напечатан.
В полном объеме?
На английском.
На польском? 6 томов. Нет, на английском.
А на польском?
На польском есть дневник снов.
Давай сюда. Сейчас я по-польски пишу.
Дать тебе дневник снов на польском?
Добже.
Ну, хорошо, поищу.
На какой срок?
Да я им просто отсканирую.
Чем еще?
Сейчас, секундочку, я приду.
Какой день, а? Просветление будет, наверное, и в нашем обществе. Где-то что-то, это нет, неспроста, где-то за 2 недели все. Через 2 недели что-то произойдет. У нас тут какое-то что-то невероятное.
Вот я даже подумал, что вот эти вот чаши, что я приносил, то, что я там подвале откопал. Знаешь, внешне это выглядит как, ну, что-то вроде нашел, то, что я для себя подумал, что это что-то может быть ценное.
Ага.
На самом деле оно, конечно, ценное. Но не в той степени, в какой я себе это дело воспринимал. Но это тоже говорит о том, что все-таки человек приближается к чему-то действительно сокровенному, понимаешь?
Да, 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 да.
Все-таки есть процесс.
Да, теледома. Ты
изменение состояния, чуть-чуть, пусть даже, пусть на миллиметр, на сантиметр.
Да.
Но это все-таки процесс. И это все-таки процесс более внутренний, чем внешний. А внешнее, оно вот у меня, вот я нашел отрыв, и мне показалось, что это какое-то сокровище, какая-то ценность.
Что за день, а? У меня был сон, что я так поднимаю глаза и вижу облака, прям такой слой. Я думаю, так, облака, какие неплотные. И толщина...
И низко.
Нет, высоко.
Высоко?
Где-то метров, может быть, 1000 метров.
О, это высоко.
Не, 5-километровые, 10-километровые
облака. Это высоко.
И я так смотрю, какие неплотные, и такими булочками лежат, и ровно. Потом проснулся, тут же первая мысль, это небо, я уже куда-то... И тут эти ангелы, видим, что кто-то меня прорвал туда. Я сам туда, конечно, не поднялся. И вот она, вот она.
У меня на польском языке, я что-то там есть, Новорусли моего небесного учения, потом в божественном проведении, ну и вот этот вот дневник снов. Дневник снов – это современное издание. А у меня еще «Синий Биабаде» – тоже современное издание. Но я вот отсканировал на польском Новорусли моего небесного учения и не могу найти под него никого, кто бы захотел взять. Я уже пытался заинтересовать кого-то в Польше.
А перевести?
Нет, отдать, чтобы люди использовали. Это разместить на сайте каком-то. Кстати, у поляков очень жмутистый интернет, они там почти ничего бесплатно не размещают.
Даже в английском можно найти гораздо больше бесплатного, а у поляков все только за деньги. И того же Сведенборга там не найдешь, вот отсканированное. И я бы хотел отсканировать, например, о Божественном провидении, но это большой кусок работы, это очень большой кусок работы. И пока я не вижу для кого. Но вот дневник снов, да, я отсканирую, хотя бы чтобы, потому что книжку давать, знаешь, нечто может случиться. А так я отсканирую, распечатаю, она и небольшая по объему, только ее найти надо, у меня после переезда постоянная проблема что-то найти.
Страниц 30, 50, дневник снов.
60 где-то вот так вот. Он небольшой, но там масса интересного. Правда, в свое время это вызывало вопросы, потому что там масса снов такого, как бы, в эротической форме. И Сведенборг пишет, что людям это будет, ну там же он пишет, что если будут читать, то им будет казаться, что это там нечистые вещи, хотя на самом деле все эти вещи в себе чистые, они по соответствию изображают духовность. И он дает объяснения какие. Но у нас народ такой вообще есть. Да? Вы представьте себе, как это реагировалось в 19 веке.
Да.
И поэтому, когда дневник снов был издан, то вот все эти так, моменты, там вот интересно, вот первое издание, он в основном, перевод в смысле был, он был переведен на английский, но все эти места остались в латинском. То есть только для просвещенных, которые смогут прочесть на латинском, и тогда у них это уже, как у людей образованных, не должно
вызывать. Я начал читать, учить латинский, бросил, греческий бросил. Хоть бы что-то довел до конца. Придумал.
И совсем недавно его перевели, наконец-то издали полностью на английском. Но кто-то вне церкви, какой-то Ван Дузен, такой психолог. Потому что самой церкви, он, по-моему, до сих пор не существует. Его переводы на чисто английский. Ну, имеет всеобщую новую церковь. А поляки зачем-то, не знаю, кто перевел и для чего, но явно какой-то такого эзотерических кругов. Потому что, кажется, нашел чего переводить. Первое, правда, издали этот «О небе и обаде», но они его здорово изуродовали. То есть они как бы решили его приспособить под современный польский язык. И в результате, а там перевод чуть ли не сам Мицкевич осуществлял. И там очень поэтичный перевод. Угу. Он настолько красивый. И нет бы издать вот в том виде, в каком он. И о провидении тоже очень хороший перевод.
Но уже не Мицкевич.
Ну, это не сам Мицкевич, это где-то из его кругов. Хотя, может, Мицкевич тоже. Или Мицкевич, но или Словацкий.
Короче, нет информации конкретной.
Да, да, да. Но видно, что язык исключительно сильный. Вот Словацкий, кстати, тоже вот он был из последних, ну, как бы. В рамках этого учения у него есть поэма «Король дух».
Она как а кто это Словацкий?
Поэт.
Словацкий?
Да, это такой, в Польше это фигура равнозначная Мицкевича.
Я тогда не слышал.
Его даже переводили, ну не знаю, на русский, на украинский, я знаю, перевели.
Словацкий. Имя как его?
Словацкий, Юлиуш Словацкий.
Юлиуш?
По-моему, Юлиуш. Мне так кажется, Юлиуш Словацкий.
Никогда не слышал.
Ну, Мицкевич как бы у нас более известен, но в Польше он, да, в Польше он считается новым Мицкевичем. У него есть такие романы, хроники. Так вот, дневник снов, это как раз вот отражение, вот рождение в Сведенборге духовного рационального. А, ну и вот именно когда духовное рациональное в процессе рождения, ему открывался духовный мир, потому что это именно духовное рациональное, оно посредник. Потому что когда человек без духовного рационального входит в тот мир, то он начинает безумствовать. Вот тогда. А. Вот, например, когда были эти пророки, их допускали в духовный мир, то им не позволяли ничего там понимать, а им просто надиктовывали, им показывали и надиктовывали. Потому что у них отсутствовало вот это духовное рациональное. И когда всякие визионеры и так далее, они входят туда, так как нет вот этого посредника духовного рационального, то то, что они оттуда выносят, это, ну, понятно, что.
И... Соби, как по-латински будет соби? Я что-то никак найти в своем не могу.
Сейчас вспомню. Проприум. 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 Ну, на английский, кстати, он скликирован. Кстати, вот в английском из-за того, что там латиница, они еще со средних веков занимались тем, что все философские, теологические термины тупо калькировали с латинского. Поэтому ученый английский язык буквально наполнен этими кальками. Проприум, чарити, хотя это каритас, но они чарити, но они коверкали свое произношение. В английском вообще это так меня доставало, когда я начинал изучать привычно. Но вот у нас есть тоже кальки, например, идея. Это же калька латинского. Но в английском она пишется точно так же, идея, идея. Но произносится idea.
Да.
То есть они по-своему его... И отсюда вот такая проблема, что письменный английский и устный английский это далеко не одно и то же. Да. Если ты знаешь один, не факт, что ты будешь понимать другой. Поэтому, кстати, среди современной вот Англии, в Штатах очень большой процент неграмотных.
Да.
Потому что им надо изучать два языка одновременно.
Заплатили.
Если он умеет говорить по-английски, из этого не знаешь, он будет читать английские тексты. Ну, это все равно, что у нас, например, язык был русский, а письменный церковнославянский.
Да,
и
да.
Это целая проблема. Потому что на самом деле им сейчас нужно вводить новую письменность. Вот у них, например, если вы знаете английские словари, там вот есть всегда такая транскрипция слова, как оно произносится. И по идее им эту транскрипцию давно пора уже ввести как письменный язык. Но это значит, что они потеряют всю свою литературу.
Да.
Ну, сейчас, правда, на компьютере это несложно
перетранскрибировать. Перевести.
Перевести, да. Так что, возможно, рано или поздно реформа все-таки будет. Потому что для этого должны произойти какие-то очень большие социальные подвижки.
На три буквы один звук. Или две буквы один звук.
Ну, должна произойти какая-то очень большая социальная подвижка. Вот смотрите, в России ввели вот... Несколько раз меняли вот эту вот грамоту. Это при Петре Первом, потом после революции 17-го года. То есть, когда... Приходят люди совершенно радикальные, одержимые идеей поменять все на свете. Потому что так решиться на такую... Ну, это и больших денег стоит, и сложно, сложно. Всегда будет часть консервативная, которая будет сопротивляться. А зачем? Мы же учились, еще они могут выучить.
Саша, нашу революцию делали люди из какого? С первого внутреннего круга делали? Кто-то был из внутреннего круга? Вот как ты так думаешь? Может быть, несознательно, может быть,
какой-то... Какой
17-го года.
Ты пойми, революция 17-го года, она началась в феврале 17-го и завершилась, на целый год продолжалась, если не больше.
Да.
И первое революционное движение, то есть снятие Николая II, это был заговор его родственников и высшего генералитета армии.
Кто родственник? Кто был родственник?
Великие князья. Вот этот, которого пророчили в его это...
Михаил?
Я сейчас забыл, как же этот князь из головы выскочил, которому, в пользу которого он отказался на престол.
Михаил?
Михаил, да.
Да. Он один день был,
да.
Сутки был.
Да. Вот. И плюс весь генералитет в этом был замешан. То есть все командующие фронтами. И все это было очень хитро подведено. То есть воспользовались беспорядками в Петербурге.
Да.
Его же несколько раз пытались сместить Николая.
Да, да, да.
И заманили вот в этот поезд. Ну, как его заманили? Ну, начали угрожать его жене. А он как бы схватился, сел в поезд и поехал. А этот поезд не был оборудован никакими средствами связи. И он попал в ловушку, потому что поезд направляли в разум. Чуть ли не неделю шлялся, пока происходила трансформация власти. В том числе и в поезде. Охрану разагитировали, все. Я потом приехал на станцию Дно, там вышел такой генерал русский, командующий этим фронтом, и взял его за горло фактически. И он метнулся к телеграфу, послал этим, ну, командующим фронтами сообщение, что ж происходит. А те сказали, все хорошо, да, отрекайтесь. Вот после этого он начал кричать, что вокруг трусости и измена. То есть он сразу понял, что, ну вот, может быть, если бы на его месте был более решительный и умный человек, но и, вот как это было, например, когда был заговор против Гитлера.
Да.
И в Берлине фактически армия уже захватила власть, эти заговорщики.
Да.
Но Гитлер позвонил в комендатуру, и там подошел какой-то... то ли майор, то ли что. И начал докладывать. Он ему говорит, господин полковник, я поручаю вам навести порядок в Берлине. Полковник.
Операция «Валькирия».
Да, да, да.
Фильм хороший.
То есть, если бы Николай вышел из купе, подошел к начальнику своей охраны, сказал, лейтенанту, скажем, такому-то и сказал.
Генерал-лейтенант.
Генерал-лейтенант. Вы понимаете? Или в штабе того же русского подошел к его замштаба и сказал.
Как все просто.
Да. Но он всю жизнь, ему власть как бы далась в руки. Он и так не был особо сообразительный. А тут еще и привычки не было.
Был мягкий человек,
да, скажем так. Вот, например, будь на месте Горбачева Сталин, нифига бы никакого не было.
А сейчас бы ничего, какая война, что-то за 24 часа мы вели порядок.
То есть вот это зависит от человека.
Да, гнилой товар идет, не на что опереться.
Вот, тот же Гитлер в гораздо более тяжелых обстоятельствах сумел вывернуться, потому что у него была железная волчья школа. А Николай мог только кричать там «трусость и предательство», в конце концов написал, почувствовал облегчение. Но вот эти генералы, их вот общественные деятели в Петербурге обманули. Генералы думали, что это развивается контролируемый мятеж, что в нужный момент его пресекут.
Да-да-да.
А те ничего не контролировали. Они
а понос уже не остановишь.
А в Петербурге захватила власть совет вот этих вот солдатских рабочих депутатов, который себя составлял фактически гарнизон, который не хотел идти на фронт. И вплоть до большевистского восстания этот гарнизон руководил правительством, а не наоборот, через своих, так сказать, выборных. А этот гарнизон, чтобы спасти свои шкуры, потому что по закону их расстрелять должны были,
да,
они отменили чинопочитание. Это не Гучков отменил чинопочитание, это вот этот совет его заставил отменить. То есть они спасали свои шкуры. И спасая свои шкуры, они разваливали страну.
Да.
Когда пришли большевики, Ленин сказал, я извиняюсь, власть валялась на улице. Мы ее подняли.
Да, да, да.
То есть вот этот совет солдатских депутатов методически занимался тем, что разваливал всю страну. И попытки навести порядок он воспринимал как покушение на собственное благополучие.
Да.
Ну и довели дело до того, что...
А 7 ноября день рождения Троцкого. 25 октября, день рождения Троцкого.
И если бы большевики тогда не взяли власть, то Россия бы просто распалась. То есть это уже к тому шло. И потому что в воюющей стране, когда уничтожена верховная власть, ну понятно, чем все это кончается.
Что у нас в этом отношении можно сказать?
И, кстати, у большевиков, если вдуматься, оно не было никакого другого выбора, как наводить власть самыми драконовскими средствами.
Да.
Потому что иначе они бы не удержались. Потому что вожжи уже были настолько распущены. Это вот как тот вариант, когда в мифе с этим, с Фаэтоном, когда отец солнца, чтобы спасти все, поражает Фаэтона молнией.
Да.
Это же его сын, но выхода другого не было. Так что на самом деле, конечно, там были и приходили, ведь большевики не особенно-то и контролировали. Ведь то, что творилось на местах местных ЧК, из Петербурга не очень-то и контролировалось.
Саша, вот Троцкий, он шел из американского какого-то, ну, псевдозакрытого общества.
Ой, давай помолимся, а потом уже будем политики разговаривать. Это «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.